Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Каждый раз, когда у меня есть возможность говорить о доктрине Слова Божьего, я опасаюсь, что такая проповедь может длиться очень долго, и что у вас возникает ощущение, как будто вы пьете из пожарного гидранта, открытого на всю мощь. Потому что Слово Божье – моя страсть, насколько вы знаете. Я люблю истину. Я живу для истины. Я провозглашаю истину. Ничто так не важно, как Божья истина, открытая в Писании. Итак, начав говорить в прошлое воскресенье о Писании, мы с вами будем говорить о нем в течение многих воскресных вечеров. Сегодня я хочу напомнить одно знакомое утверждение, которое появляется три раза в Писании. В 8 главе во Второзаконии, в Евангелии от Матфея в 4 главе и третий раз в Евангелии от Луки в 4 главе. Эта фраза звучит так. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». О какой жизни мы говорим? Какая жизнь имеется в виду? Здесь говорится о жизни в полноте, включающей духовную жизнь и временную физическую жизнь. Абсолютно все в жизни, каждое мнение, отношение к чему-либо, каждое действие необходимо понимать в свете Слова Божьего. Нам, верующим, важно понимать, что наша духовная жизнь, которая господствует над физической и над всеми аспектами жизни, питается исключительно из Слова Божьего. Единственная пища для души верующего человека – это Писание. И мы постоянно встречаем эту мысль на страницах Библии. Мы читаем в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». В псалме 18 мы читаем, что оно вожделение золота, и даже множество золота чистого. «Слаще меда и капель сота». И еще мы читаем. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». И это означает, что слова и помышления сердца должны отражать Слово Божие, чтобы быть благоугодными Ему. Об этом ясно сказано в книге Иисуса Навина в 1 главе, 8 стихе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вся жизнь зависит от Слова Божьего. Это единственная настоящая пища для души. В Псалме 40 мы читаем в 9 стихе «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Почему? «Потому что закон Твой у меня в сердце». Можно сказать, что от сердца идет приверженность закону Божьему. Откройте Псалом 118. Я хочу рассмотреть с вами несколько стихов из этого псалма. Псалом 118 напоминает первый псалом. Он начинается очень похожими словами. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедовал повеление Твои хранить твердо». «О, если бы направились пути мои к соблюдению уставов Твоих!» Это жажда, это вопль, который вырывается из сердца Дитя Божьего, потому что закон Божий, в его сердце. 15 стих. «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои». 16 стих. «Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего». 27 стих. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». Стих 33. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Стих 35. «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». Стих 40. «Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». Посмотрите на 72 стих. Мы снова читаем о жажде Дитя Божьего. «Закон уст Твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». Стих 97. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Стих 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». Стих 131. «Открываю уста мои и вдыхаю, ибо заповеди Твоих жажду». Стих 161. «Князья гонят меня беззавидно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой». Стих 167. «Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко». И теперь мы читаем глубочайшее выражение любви к Слову Божьему у его дитя. Он несовершенный человек. Стих 176 заканчивается псалмом свидетельством. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Я помню их. Я люблю их. Я стремлюсь к ним, я жажду их. Но я не всегда повинуюсь им». Каждому истинно верующему человеку присуща любовь к Слову Божьему. Истинный христианин любит Слово Божие. В Новом Завете мы снова встречаем этот признак, как видно в словах нашего Господа. Например, в 8 главе Иоанна он говорит, в 31 стихе, «Если пребудете в Слове Моем, если ваш покой, ваша жизнь, ваше пребывание, ваше упоение в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, настоящие ученики. Истинные ученики живут и пребывают в Слове, потому что это их единственная духовная пища». В Иоанна 14 главе стих 15 Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Будет не только любовь к закону Божьему, будет также послушание этому закону от сердца с радостью и готовностью. 1 Иоанна 5 глава. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего – любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Как можно узнать, являешься ли ты детем Божьим, если любишь закон Божий и соблюдаешь Его заповеди? Сравните это со вторым посланием Фессалоникийцам. Там сказано, что есть погибающие люди. 10 стих 2 главы. «Потому что они не приняли любви к истине для своего спасения». Между спасением и любовью к истине стоит знак равенства. Если вы спасены, вы любите истину. А не любящий истину человек осужден. Мы как младенцы, говорит Петр в первом послании Петра, во второй главе с 1 по 3 стихи, который любит чистое словесное молоко так же, как младенец любит молоко. Младенец желает только молока. Им не нужно разнообразие. Истинно верующий знает, что Слово Божие только оно поддерживает жизнь и дает силу, приносит благословение, радость, стойкость и эффективность в жизни. Однажды в Иоанна 6 главе некоторые ученики ушли от Иисуса, после того, как Он сказал непонятные слова. И тогда Иисус посмотрел на оставшихся и сказал, «Не хотите ли и вы отойти?» И Петр из всех произнес великие слова. «Кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни». Мы нашли жизнь в Слове Божьем. Оно названо Словом Божьим. И духовно живые люди любят Слово. Они любят питаться из Слова. Они жаждут Слова, потому что только в нем истина, дарующая удовлетворение. Безразличие к Писанию – это не признак возрождения. Безразличие к Писанию – это не признак спасения. Безразличие к Писанию – это признак духовной смерти. И я верю, что во все времена, включая настоящее, истинная Божья Церковь, истинно искупленная Церковь страстно жаждет истины. Они желают, чтобы Слово проповедовалось. Они хотят, чтобы Слово Божие объяснялось им во всем изобилии и глубине. Серьезное изучение Слова Божьего – это усердная, трудная работа в тексте Писания, в языках оригинала, объяснение текста в свете 66 книг, старание, которое необходимо для того, чтобы найти дорогое сокровище. И, к сожалению, это не является приоритетом многих популярных проповедников. Много лет назад Джим Паркер охарактеризовал протестантизм так. «Это эгоцентричное, шутковатое, упрощенное, деградирующее, бросающее полумагическое заклинание христианство, которое видит мир, когда смотрит религиозные телепрограммы или приходит в евангельскую общину». Довольно строгие слова от англиканина. Далее он сказал. наши инструкции о том, как иметь прекрасную семью, отличный секс, финансовый успех, как справиться с горем, жизненными трудностями, страхами и разочарованиями описываются формулой, которую нужно исполнить простым действием с нашей стороны и направлены на количество. Он так говорил, потому что все это сравнивал с большим томом, написанным пуританином Ричардом Бакстером. В нем намного больше миллиона слов, применяющих Писание к христианской жизни. И далее он сказал: «Труды Бакстера – это высокоинтеллектуальная, библейская, обоснованная, включающая богословие мудрость, просвещая умы своей неизменной и неослабленной ясностью. Куда люди идут сегодня, чтобы получить наставление в Слове Божьем, которое просвещает разум? Куда они идут за наставлением из Слова Божьего, который является интеллектуальным, интересным, богословски богатым, истинным, всеобъемлющим и ясным?» Спроул в недавнем разговоре сказал, что наша культура застыла в гордой посредственности. Мы посредственны, и мы гордимся этим. И еще существуют усердные ученые умы в науке, технике и исследованиях различного рода. Еще существуют люди, которые посвящают себя на решение трудных задач и проблем, и они упорно и прилежно прилагают усилия для решения этих задач. Но такие люди все больше и больше становятся исключением. Мы не воспитываем таких людей в нашей образовательной системе, как это было раньше, потому что наша культура дала новое определение образованию. Культура, в общем, склонна к тому, что делается быстро и дешево. Дешевая музыка, дешевое искусство, дешевая литература, дешевое мышление. Нашу культуру слишком легко удовлетворить. Нашу культуру слишком легко развлечь. Совершенство, истина и красота перестали быть добродетелями человека. Сейчас появилось прикольно, круто и мило, и мы сполна получаем посредственность, потому что мы хотим этого, принимая ее с распростертыми объятиями. И церковь принимает эту культуру. Хотите посредственность? Мы вам ее упакуем. Мы дадим вам евангельскую посредственность. Мы уберем все лучшее, мы уйдем от Библии, мы уберем богословие, мы уберем глубокую истину Писания, которая призывает к ответу и будет питать посредственностью жаждущие посредственные массы. Итак, у нас есть люди, которые ничего не принимают всерьез. Такие люди нашли место не только в культуре, но и в церкви. Сегодня пасторов больше волнует, как им быть прикольными, крутыми и классными. Они стремятся к образованию, творческому подходу, новому стилю, не обращая внимания на тщательность исследования Слова Божьего и провозглашение глубины этих славных истин. Потому что культуре нужно то, чего она хочет. Насколько глубоко мы пали. Джим Паркер написал в другом предисловии. Он написал много предисловий. Это предисловие было к пуританскому богословию. Он сказал следующее. «Даже невозможно отрицать, что сильнейшая сторона пуритан – это слабейшая сторона евангельских христиан сегодня. Они были людьми невероятно интеллектуальных способностей, и эти способности у них были связаны с горящей ревностью по Богу и хорошим знанием человеческого сердца. Все их труды показывают их уникальное сочетание даров и благодати. Пуритане были сильны в порядке, строгости, глубине и тщательности. Мы по своему характеру непоследовательны, необдуманы и нетерпеливы. Мы стремимся к зрелищности, новизне и развлечениям. Мы потеряли вкус к глубокому изучению, смиренной самооценке, строгости, размышлению и невидимой тяжелой работе в нашем изучении. И опять, если у пуританства объединяющим центром был Бог и Его слова, наше мышление вращается вокруг нас самих, как будто мы центр Вселенной. И поэтому он пишет: «Благовествуя, мы проповедуем Евангелие без закона и веру без покаяния, подчеркиваем дар спасения и не показываем цену ученичества». Неудивительно, что так много обратившихся отпали. Далее он пишет: «Мы привыкли представлять себе христианскую жизнь как путь, полный чувств, а не действующей веры, и сверхъестественного вмешательства, а не осознанной праведности. Имея дело с переживаниями христиан, мы постоянно акцентируем внимание на радости, мире, счастье, удовольствии, абсолютно забывая сказать о благочестивой неудовлетворенности. Из послания к Римлянам 7 главы. Обитва веры в 72-м псалме. или бремена ответственности и божественного наказания, которые выпадают на долю дитя Божьего. Спонтанное веселье беззаботного человека приравнивается к здоровой христианской жизни. И такие беззаботные люди в наших церквях получают одобрение, становясь самодовольными в своей плоскости. В то время как души святых, менее жизнерадостных по своему темпераменту, почти сходят с ума, потому что их жизнь не бьет ключом, как у других. Конец цитаты. Мы в очень трудном положении. Одно дело быть плотским, изучая Слово Божие, и совсем другое, когда твоя плоть отставляет Библию в сторону. И на самом деле в этом я вижу суд Божий. Помните, несколько недель назад мы рассуждали на первую главу Римлянам, что один из судов Божьих – это когда Бог передает человека грехам, которые он избирает, и дает им жизнь с последствием этого выбора. Бог предал их. Повторяется 3 раза. Они не искали его слова, они не искали его истину, и Бог предал их тому, чего они искали. Это гнев, явленный оставленным Богом. И я думаю, что одна из фраз этого в следующем. Если люди не ищут Слова Божьего, тогда Бог обращает их на путь, который неизбежно приведет их к отвержению. Есть очень хорошая иллюстрация этого. Откройте Ветхий Завет, книгу Амоса, 8 главу. Амос сначала был самым простым пастухом и свекой, и, будучи призван Богом, получив удивительное откровение, он стал великим пророком. В 8 главе в 11 стихе мы читаем то, что было важнейшим в его проповеди. Важнейшим в его проповеди Израилю. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут». Послушайте, насколько это актуально. Голод слов Господних. Они будут искать и не найдут. Это Божий суд над людьми, которые отказались его слушать, когда имели его. 8 веков до Христа. Северное царство Израиль. Самоуверены, самодовольны, где нравственность полностью отсутствовала. Почитайте все пророчества Амоса, все описано. Нравственность отсутствует, честность утрачена, насилие над бедными – привычное дело, верхушка развратилась. Но денег куча, процветания по всей стране, и они даже поклонялись Богу. Но если вы хотите знать, что Бог думал об их поклонении, посмотрите на 5 главу. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Мне не нравится ваше поклонение, мне не нравятся ваши собрания. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Мне не нравится ваше поклонение, мне не нравятся ваши песни, мне не нравится ваша музыка, мне не нравятся ваши жертвы, мне ничего не нравится». Народ израильский думал, что Бог на их стороне. Процветание обольстило их в этом. Они думали, все хорошо. Они были грешны, грех и беззаконие распространилось, но они соблюдали эту поверхностную форму поклонения до тех пор, пока Бог не сбросил бомбу на Израиль, и имя этой бомбе – Амос. Он проходил Самарию снова и снова, как пророк погибели, говоря: «Бог будет судить вас, и Он будет судить вас силою, и Он будет судить вас строго». 2 глава, 6 стих. «Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его». Глава 3, стих 1. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас все беззакония ваши. За ваши привилегии суд над вами будет еще строже». В 4 главе, 12 стихе сказано то же самое. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль». Вся эта книга произносит божественный суд, который исполнился, когда пришли ассирийцы в 722 году до Рождества Христова. Они разграбили Северное Царство и увели людей в плен, из которого они уже не вернулись никогда. Это был конец Северной династии. В 5 главе 27 стихе Амос говорит: «Зато я переселю вас в Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя ему. Все кончено, все кончено. Но хуже всего, что в то время, как суд начнется, у вас будут большие проблемы. И здесь мы снова возвращаемся к 8 главе. Вы будете скитаться в голоде, не в голоде хлеба или воды, но в голоде желания слышать Господа. И вы будете скитаться по всем местам и будете ходить туда и сюда, пытаясь найти слово от Господа, и не найдете. Насколько это трагично, но это божественный суд. Когда Бог говорит: «Вы не хотели слушать, и я больше не буду говорить». Такое происходило, и это происходит снова. Я боюсь, что когда во времена Амоса, если люди не хотят слушать, то придет время, когда они не смогут найти истину. Наша страна, посмотрите на ее историю. У нее была эра великой проповеди и великое пробуждение. И даже в недавнем прошлом было постоянство за кафедрой. Евангелие проповедовалось, но его не приняли. Те, кто не хотят слушать, увидят, что написанное доступное слово от Господа к ним больше не будет звучать. Божье слово было доступно, но когда нисходит Божий суд, оно становится недоступным. Сегодня так много людей утверждают, что они говорят от имени Бога, что для неверующего почти невозможно узнать, кто же в мире на самом деле является глашатаем Божьим. Слово Божие становится дефицитом для неверующих, так как сами верующие в Слово Божие боятся им говорить, потому что оно оскорбляет, и они считают это плохим способом благовестия. Наше общество желает всего, кроме Писания. И церковь, похоже, довольна, давая им все, кроме Писания. И те, кто держится авторитета и приоритета Писания, те, кто держится авторитета истинного учения, те, кто здраво, серьезно и усердно изучает и проповедует божественное откровение, они осмеяны миром, культурой и многими в церкви. Хотя я убежден, что истинно верующие стремятся и делают все возможное, чтобы найти тех, кто будет питать их истиной. Это подводит нас к вопросу, на который я хочу постараться ответить сегодня. А как вы уверовали в Библию? Почему мы ей поверили? Почему мы приходим сюда неделя за неделей, в воскресенье утром и вечером? Зачем вы идете на группы по разбору Писания? Зачем вы изучаете Писание в группах на неделе? Зачем вы записываетесь на класс Логос или идете в мастерс-колледж? Или в мастерс-семинарию, чтобы изучать Писание? Вы идете в книжный магазин и покупаете сотни тысяч книг и аудиозаписей, и вы все больше и больше впитываете Слово Божие. Что вас побуждает к этому? Что вы умнее всех остальных? Может быть, мы интеллектуальная элита этого мира? Или, может быть, кто-то изложил нам доказательства достоверности Библии настолько, что мы не можем их отрицать? Есть ли у нас особые рациональные доказательства в пользу того, чтобы верить Библии? Может, нам дали самое ясное, самое точное, самое лучшее объяснение истинности Библии? Поэтому ли мы здесь? Я так не думаю. Немного из нас благородных, немного сильных, но мы немощные, никто и ничто. Мы не элита этого мира. Как же мы в этом мире осознали, что жить нужно всяким словом, исходящим из уст Божьих? Почему мы именно в этой церкви, а не в другой? Где происходит много непонятного? И почему вы вообще ходите в церковь? Зачем вы покупаете Библии? Зачем вы покупаете учебные Библии и комментарии? Почему? Откуда ваша уверенность? Мартин Лютер сказал: «Библию невозможно понять просто через изучение. Необходимо полагаться на влияние Святого Духа». Другой реформатор Цвингли сказал: «Даже если вы получаете Евангелие Иисуса Христа напрямую от апостола, вы не можете его исполнить, пока ваш Небесный Отец не научит вас». Жан Кальвин тоже считал, что вера в Слово Божие появляется при возрождении сердца. Послушайте, что написал Кальвин. «Свидетельство Духа выше разума». Очень важное утверждение. Свидетельство Святого Духа лучше всякого рассудочного доказательства. Ведь это слово, Писание, не обретет полноты веры в людских сердцах, если не запечатлится внутренним свидетельством Духа. Писание достоверно само по себе и не нуждается для безоговорочного принятия в доказательствах и аргументах. Тем не менее, только через свидетельство Святого Духа оно обретает ту несомненность, которую действительно заслуживает. Глубокое утверждение. Абсолютно точное. «Моисей и пророки, — пишет Кальвин, — смело и бесстрашно заявляли истину, что их слова Слово самого Господа. Тот же Дух сейчас свидетельствует нашим сердцам, что они были слугами Божьими, чтобы наставить нас. Следовательно, нам не нужны чудеса, чтобы развеять сомнения тех, кто сомневается в авторитете Писания, хотя Божье величие в нем явлено, так как только посвященные Духом Святым могут увидеть то, что очевидно для всех, но замечают только избранные. Мы не мудрецы и не ученые, но чтобы верить Писанию, нужно не это, и Кальвин сказал об этом. Это не разум, это свидетельство Святого Духа, которое выше разума. Я верю, что Библия – Слово Божие. Также я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Также я верю, что Бог – это Бог Библии, Святая Троица. Также я верю, что спасение только по благодати и только через веру. И я так верю, потому что Бог вложил мне эту веру в сердце. Проходит ли эта вера испытание разума? Да, но не в нем источник уверенности, а во внутреннем свидетельстве Духа нашим сердцем. Именно Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Именно Дух свидетельствует Духу нашему, что Слово Божие истинно и заслуживает доверия. В первом послании Фессалоникийцам, 4 и 5 главах, Павел сказал о своей проповеди, что Бог через него открыл, зная избрание ваше, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. Почему Павел говорит об избрании людей, которые слышат проповедь Евангелия, и она для них в силе, во Святом Духе и со многими удостоверениями? Потому что Бог избрал вас понимать ее. 1 Коринфянам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Вам это не нужно, но в явлении Духа и силы». Вот он, проповедник, и его проповедь была ясной и простой, не в словах человеческой мудрости. Он проповедовал Христа распятого. Его проповедь была очень ясной, очень простой. Он не создавал свою проповедь в манере той культуры, чтобы сделать ее приемлемой для человеческой логики. Он говорит, что она была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. И он продолжает говорить, чтобы вера ваша в истину утверждалась не на мудрости человеческой, не из-за того, чтобы было дано очень понятное и логическое объяснение, но на силе Божией. То же, что сказано о проповеди Павла, можно сказать обо всем Божьем откровении. Это объективная истина. Это слово самого Бога, и они проходят испытание разума, проверку на точность, достоверность и историчность. Но чтобы вы смогли поверить, ему нужна величественная работа Святого Духа. Мы верим Слову Божьему, потому что Дух Святой дал нам такую способность, чтобы видеть за пределы того, что видит разум. Помню, как-то много лет назад я выступал в колледже. Это был Уитер колледж. Меня попросили выступить на трех вечерах с доказательством истинности Библии. Я тогда был довольно молод и думал, что это замечательно. Я верю, что Библия истина, и я думаю, что смогу предложить определенные доказательства, и я составил целый список доказательств. Истинность Библии показана в ее целостности. Она никогда не противоречит самой себе. Истинность Библии показана в ее научной точности. Там сказано, что Он повесил мир ни на чем. Также там сказано, что Земля вращается на оси, как глина на кружале. Так поступали с мягкой глиной, когда хотели придать ей форму. Там говорится о том, как Солнце спешит от одного конца к другому. Весь гидрологический цикл описан в книге Исаии. Можно много говорить о научных вещах. Научная точность в мире, который знал очень мало о науке в то время, когда это все было написано, и это свидетельствует о достоверности Писания. И затем я говорил об исторической точности, археологических раскопках и других вещах. И вот я изложил все детали. Я говорил о чудесах. Как еще объяснить чудеса, которые видели сотни тысяч человек? Чудеса, у которых нет других объяснений, чудеса о событиях, о природе, о жизни нашего Господа и жизни апостолов. И тех, кто записывал Писание, я все это изложил. Я даже подчеркнул, что личность Иисуса Христа настолько необычная, что никто из людей не смог бы его придумать. Я изложил все эти доказательства очень четко. Но потом узнал, что ни один человек так и не был убежден моей логикой. Я шел оттуда, думая, что на самом деле происходит что-то еще, что нужно что-то выше разума. И я начал осознавать, что сказано в первом послании Коринфянам, во второй главе, 14 стихе. Откройте этот текст. До этого было вступление, а сейчас мы переходим к тексту. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Вот ответ. Это просто невозможно. Доказательств самих по себе недостаточно. Человеческий разум не может этого постичь. Душевный человек не принимает, потому что не может принять. Он не верит, потому что не может поверить. И за словами «не может» стоит глубокий факт. Он не способен, потому что он душевный, а не духовный. Он не обладает никакими духовными способностями. Более того, он не способен. Посмотрите второе послание Коринфянам, 4 главу. Здесь показана смесь его неспособностей. Павел говорит в 3 стихе. «Если же и закрыто благовествование наше, смотрите, мы проповедовали Евангелие, но не все люди поверили. Нам это известно. Если же и закрыто, то закрыто для погибающих». Закрыто для погибающих. Закрыто для тех, кто идет в ад. В каком случае? Стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Они не верят, потому что не могут. Они не могут, потому что они душевные, а не духовные. Они не могут, потому что они мертвые, а не живые. Они не могут, потому что их умы ослеплены Богом века сего. А этот Бог, как вы знаете, сам сатана». Вернитесь в Матфея 11 главу. В 25 стихе мы читаем. «Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». Вот это да! Теперь мы видим не только душевное состояние, из-за которого невозможно поверить, не только сатанинское воздействие, из-за которого невозможно поверить, но также божественный суд, в котором Бог сокрыл это от мудрых и разумных. Почему? Ответ в 26 стихе, который Иисус дал в своей молитве Отцу. «Отче, ибо таково было Твое благоволение». Это единственный ответ. Другого ответа нет, потому что Он хотел, чтобы было так. Богу было угодно сокрыть это от мудрых и разумных. Этого нельзя постичь с помощью разума, даже наивысшего разума. Вот почему Эйнштейн, один из самых умных людей, которые когда-либо жили, так и не смог понять, что Бог существует. И что Бог Библии и есть этот единственный Бог. Почему многие ученые изучают Библию, проводят исследования, проводят изучение Христа, тратят всю свою жизнь на изучение Ветхого Завета? Сотни тысяч людей, специалистов и раввинов читают Писание, преподают в университетах, семинариях и на религиозных кафедрах, но они его не понимают. Их разум совсем далек от понимания, потому что душевный человек не может его понять. Это другое измерение. Тьма душевного человека соединяется с сатанинской слепотой. Его привлекает царство греха, поэтому он бежит от истины, которая открывает его грех. И потом мы видим Бога, который сам ограничивает. Ограничивает круг людей, кому он открывает истину, скрывая ее от мудрых и разумных и открывая младенцам. Это было так явно в избрании 12 апостолов. Не правда ли? 12 абсолютно простых людей. Ни одного раввина, ни одного учителя, ни одного проповедника, ни одного начальника синагоги, ни одного фарисея, саддукея, ни одного книжника, ни одного ученого, никакой элиты. 7 из них были рыбаками, которые работали своими руками. Один был сборщик подати, его считали социальным отбросом. И почему же Бог так поступает? Ответ мы находим в первом послании Коринфянам, в 1 главе, 26 стихе. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И добавил, «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить знающее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Теперь послушайте следующий стих. «От Него и вы во Христе Иисусе. Только с Его помощью вы смогли поверить истине Божьего откровения. От Него и во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Единственное, что может помочь человеку принять божественную мудрость – это Божья работа в сердце этого человека. мудрость от Бога, праведность, освящение и искупление исходят от Бога, потому что Бог решил дать их нам. Чтобы было как написано в 31 стихе. «Хвалящийся, хвались Господом». Это невозможно понять с помощью обычной человеческой логики. Вот почему, когда вы общаетесь с неверующим человеком, вы можете приводить одно доказательство за другим, все различные аргументы, и поверьте мне, истина рациональна. Истина доступна разуму, но люди не принимают истину с помощью разума. Для того, чтобы показать достоверность Библии, и я это делаю каждый раз, когда выхожу за кафедру, но я не выхожу сюда с рациональными доказательствами того, что Библия истина. Я просто открываю ее, потому что она острее и сильнее любого оружия. В ней самой есть сила. Откройте Матфея 11 главу, 25 стих. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Почему? Ибо таково было Твое благоволение». А теперь посмотрите на следующий стих. «Все предано моим, все предано мне, отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына». И дальше послушайте. «И кому сын хочет открыть? Только те люди верят в Евангелие и в Слово Божие, которых избрал Бог. Те люди, которым Бог открыл себя, и те, которым сын желает открыть отца». Очень выборочно, и все же посмотрите на следующий стих. «Из-за того, что это тайна, и мы не знаем, кто эти люди», звучит приглашение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В этом приглашении есть равновесие, есть Божья суверенность. Матфея 13 глава, 11 стих. «Он сказал им в ответ». Его ученики только что задали ему вопрос. «Для чего притчами говоришь им?» Притча – это просто сравнение, иллюстрация, но если ее не объяснять, она становится загадкой. Итак, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Вы чувствуете привилегию? Вы находитесь здесь, потому что Бог по своей суверенности решил открыть вам истину, а им это не дано. Поэтому говорю им притчами, потому что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Именно это сказал Исаия, и он возвращает нас в главу 6, когда Бог сказал Исаии идти проповедовать, зная, что люди слухом услышат и не уразумеют. «И глазами будут смотреть и не увидят, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки-праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Вот это привилегия. И все эти люди, раввины, религиозные ученые, студенты, находятся в постоянном поиске, чтобы все понять. У вас есть все то, что они ищут в разных областях философии и когда пытаются объяснить религию. А мы, полные ничтожества, ничего не значащие, способны понимать. Потому что нам даны тайны Царствия Небесного. Почему мы верим Библии? Потому что нам дано верить ей. Один человек имел огромное влияние на меня и до сих пор имеет, когда я читаю его труды. Этот человек по имени Корнелиус Ван Тиль, великий апологет христианской веры, но он апологет пресуппозиционного метода, предполагающего, что Библия есть истина. Он в предисловии к систематическому богословию сказал следующее. «Часто с неверующим говорят так, как будто все, что нужно грешнику, это достоверная информация. Но это не так. Людям нужно истинное толкование, и еще человеку нужно стать новым творением. Грех – это не просто дезинформация. Грех – это находящаяся в душе сила развращения. Вы не можете дать человеку просто информацию, вы не можете дать ему просто толкование. Ему нужно стать новым творением». Христианин знает, что он не сможет правильно объяснить природу своего греха до тех пор, пока он не будет просвещен Писанием и направленным Святым Духом. И мы это знаем. Апологетика, сказал он, показывает конфликт наивысших авторитетов, то есть конфликт наших предположений с наивысшим стандартом. Теперь я хочу подвести черту. Вы либо верите, что человек обладает такими способностями, что сам может постичь истину Божьего Слова, либо нет. Если вы верите, что он может, то у вас не библейский взгляд на человека. Если вы считаете, что не может, тогда вы знаете, что сила не в доказательствах, направленных к разуму, но сила в провозглашении Слова Божьего. И то, что мы видим сегодня, не что иное, как попытка убедить человека с помощью разума, логики и с помощью других манипуляций. Что у человека есть способность каким-то образом самому воскреснуть из духовной смерти, выйти из духовной слепоты, избежать Божьей осужденности и самому стать верующим. Но это нелепо, но именно это движет многими благовестниками. Противление грешников Слову Божьему, противление грешников Святой Божьей истине происходит не от недостатка интеллектуального знания истины. Оно происходит из-за сопротивления греховной души человека, душевного человека, который не способен иметь духовное познание, даже обладая наивысшими умственными способностями. Человек не истина в последней инстанции. Вы не можете позволить грешнику думать, что его разум – это решающий фактор в его спасении. Бог является истиной в последней инстанции. И все люди, пишет Вантиль, строят свое мышление на основании веры, и это либо вера в Бога, либо вера в себя и свой разум. Моя вера не в человеческий разум, поэтому я не проповедую то, что влияет на человеческий разум. Я проповедую Слово Божие, потому что я верю в Божию силу и в Его Слово. Поэтому, чтобы познать божественную истину и понять Библию, грешник должен взывать к Богу. Вы можете проповедовать что угодно, кроме Писания, и вы зря потратите время. Грешник должен понять истину, он должен получить информацию, он должен услышать истолкование, но ему необходимо взывать к Богу о спасении и о том, чтобы Бог дал ему жизнь. Грешник должен пасть пред троном Божьим и взывать до глубины души: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, дай мне понимание истины». Все это Божья работа. Августин сказал: «Я верю, поэтому понимаю». Давайте помолимся. Боже, что нам сказать? Слов недостаточно, чтобы описать, что чувствуют наши сердца, когда мы приходим в Твое присутствие и пытаемся благодарить Тебя за то, что Ты избрал открыть себя нам, что Ты дал нам свою любовь к Тебе и любовь к Твоему Сыну. Мы верим и поэтому понимаем, и Твое Слово открывается нам. И мы говорим вместе с псалмопевцем: мы радуемся Твоему закону, мы размышляем о нем день и ночь. Мы любим Твой закон, наша радость в Твоих заповедях. Мы жаждем Твоей истины, это единственная пища для души. Боже, мы знаем, что Твои люди в нашей стране и даже по всему миру во многих местах испытывают голод слышания Твоего Слова. Дай своим истинным детям учителей и проповедников и авторов, которые могли бы достичь их и накормить их голодные сердца. И пусть наше общество, которое настолько сосредоточено на глупости и посредственности, начнет жаждать глубокого и настоящего. И пусть Твоя Церковь переживает преображение Твоей благодати и вернется к провозглашению Твоего Слова. Мы молимся об этом, чтобы Ты был прославлен и возвеличен. Просим во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.